Здравствуйте. Сегодня понедельник, 20 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Началось выполнение первого этапа сделки между Израилем и Хамас. Кто может быть заинтересован в срыве сделки? Дональд Трамп вступает в должность президента Соединенных Штатов Америки. Правительство Испании намерено резко увеличить налог на покупку жилья иностранцами. Также сегодня.
Бывают полевые командиры, а бывают полевые пропагандисты в виде Хинштейна, которые действительно в состоянии встретиться с людьми и хотя бы произнести, хотя и лживую, но какую-то связанную с точки зрения структуры фразы, речь в отношении этих людей.
Зачем исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выходил к собравшимся на центральной площади Курска жителям Суджи, потерявшим жилье? В воскресенье начал действовать первый этап сделки о прекращении огня между Израилем и признанной в США и ЕС террористической исламистской группировкой «Хамас». В рамках первого этапа сделки вчера были освобождены три израильских заложницы. «Хамас» пытался обставить их передачу Красному Кресту как свою победу. Пересаживаясь из машины «Хамас» в машину Красного Креста, девушкам пришлось пробираться через толпу окруживших автомобилей мужчин с закрытыми лицами и с автоматами в руках. Израиль в ответ выпустил из тюрем 90 палестинских заключенных, большинство из которых были осуждены за нападение на израильтян. Несмотря на ликование как в Израиле, так и в секторе Газа по поводу прекращения боевых действий и освобождения первой партии заложников и заключенных, перемирие остается очень хрупким. Об этом я беседую со специальным корреспондентом Deutsche Welle в Израиле Константином фон Эгертом. Вчера был очень важный день. Освобождены первые три заложника. Израиль выпустил 90 человек из своих тюрем. Перемирие более или менее соблюдается, но все-таки очень многие высказывают опасения, что сделка очень ненадежная. Режим прекращения огня может быть нарушен. Что в первую очередь угрожает этому? Внутриполитическая ситуация в Израиле, настроение в израильском обществе или, может быть, среди руководства Хамас есть те, кто хотели бы сорвать его?
Прежде всего, надо понять, что ситуация очень сложная и эмоционально заряженная с обеих сторон очень сильно. Поэтому действительно сорваться все может буквально в одну секунду из одного инцидента. В том, что касается палестинцев, скажем, я вчера смотрел в прямом эфире заявление представителя бригад Изеддина Касама, главного, если угодно, такого боевого подразделения Хамас в данной ситуации. Там, в общем, очень четко они говорили о том, что они готовы, так сказать, продолжать сражаться. И, ну, будешь ожидать, конечно, что они такое будут говорить в этой ситуации. Но звучало все это очень, скажем так, не мир. А с другой стороны, если мы посмотрим на реакцию вчера вечером и сегодня в Израиле на вот эти кадры из Газа, когда заложницы буквально перебегают из машины в машину под диким давлением толпы разъяренной, кадры, когда на чекпоинте, на том месте, куда привезли палестинских заключенных, десятки боевиков бригад Касама с оружием, так сказать, вдохновляли толпу. Все это вызвало очень серьезную реакцию в Израиле. Более того, люди уже пишут, ну вот как Нетаньяху обещал безопасность, но это не выглядит как безопасность. То есть получается, что Хамас там же остался, они продолжают контролировать всю ситуацию и так далее и тому подобное. В этом смысле возможность политического кризиса в Израиле, конечно, сохраняется. Мы знаем, что три министра из крайне правой партии «Еврейская сила» во главе с министром безопасности Итамаром Бен-Гвиром покинули правительство в знак протеста против этой сделки. Это сделало большинство Нетаньяху в Кнессете, в парламенте, ну, значительно более тонким, заметно, скажем так, более тонким. Но вчера, например, в воскресенье Бецалель Смотрич, министр финансов и представитель другой крайне правой партии, религиозной партии религиозного сионизма, заявил в интервью радио израильской армии, что он требует оккупации Газы Израилем и введение там просто, условно говоря, военной комендатуры. Иначе, как сказал Смотрич, не получится обеспечить безопасность Израиля. В этих условиях, конечно же, премьер-министр Беньямин Нетаньяху и его партия оказываются в довольно сложной ситуации. Во-первых, в самой партии есть разногласия по поводу этой сделки. Во-вторых, Нетаньяху обещал, что он обеспечит безопасность Израиля. В-третьих, Нетаньяху уже говорил, что мы оставляем полностью открытой для себя возможность возобновить боевые действия в любой момент. То есть, на мой взгляд, это мое личное предположение, достаточно будет одного обстрела израильского патруля в буферной зоне, где сейчас находятся израильтяне, или относительно заметного обстрела, скажем, Израиля из Газы, там пары ракет буквально, чтобы перед Нетаньяху стал вопрос очень серьезный, возобновлять ли боевые действия. Так что, да, все очень-очень непросто здесь.
Ну, мы знаем, что в Израиле было ликование вчера по поводу возвращения этих трех девушек. И все-таки я хотел бы спросить, насколько велико сейчас влияние общественного мнения в Израиле на то, как действует правительство Нетаньяху? Мы много говорим о возможности политического кризиса, мы много говорим о том, какими последствиями может этот кризис обернуться для самого Нетаньяху, в чем он заинтересован, в чем нет. Но все-таки, насколько я понимаю, или я сужу как сторонний наблюдатель, все-таки абсолютное большинство населения Израиля приветствовало вот этот обмен, или, может быть, я не прав?
Абсолютно верно. Согласно опросам Израильского института демократии, 58% израильтян накануне заключения сделки поддерживали ее. Еще 12% говорили, ну, как минимум, надо провести первый этап. То есть, да, две трети, даже чуть больше, если верить этому опросу общественного мнения, за то, чтобы вот это перемирие продолжалось, сделка продолжалась. Это так. И в этом плане общественное мнение, конечно, пока что на стороне перемирия. Однако ситуация такая, что, скажем так, еще больше, не дай бог, конечно, израильских смертей израильтян в результате теракта, обстрела, чего-то такого еще, могут это мнение сдвинуть. И в этом смысле, конечно же, идея, что из Газа нужно сделать место, откуда не исходит угроза Израилю. Эта идея все равно в общественном мнении есть, и дискуссии вокруг нее, конечно же, идут. Более того, есть еще один важный момент. Общественно-политический вопрос такой, а кто будет управлять Газой в дальнейшем? Вот кто будет контролировать эту территорию? На этот вопрос, по сути дела, у Нетаньяху ответа для общества пока, как минимум, нет. Он говорит, я не пущу туда палестинскую администрацию, которая заседает в Рамале на западном берегу во главе с Махмудом Аббасом. Ну, Хамас мы должны просто победить военным путем. Тогда вопрос, а кто там будет? И это, по сути дела, то, что мы не будем оккупировать Газу, но мы не допустим там никакой более-менее ясной организации, которая палестинской, которая бы этим делом всей этой территории управляла, это создает такую неясность, которая может, условно говоря, взорваться в лицо общественному мнению и, собственно, правительству в любой момент.
И многие говорят о том, что вот эта сделка, заключение этой сделки, основные положения, которые предлагались еще в мае, насколько я помню, эта сделка заключена под давлением Дональда Трампа. Насколько вы согласны с такой постановкой вопроса и насколько от Трампа будет зависеть дальнейшая ситуация на Ближнем Востоке?
Скажем, администрация Байдена говорит, что он тоже приложил к этому руку. Я абсолютно уверен, что очень подробные беседы, скажем так, Нетаньяху и его люди вели, конечно, и с избранным президентом Дональдом Трампом и с уходящей администрацией Джозефа Байдена. Поэтому кто заявляет, кто повлиял больше всего на это, тут есть немножко элемент политического пиара, я бы не хотел в это лезть. Ясно, что Нетаньяху понял, Трампу важно продемонстрировать, что он миротворец. Он и вот про Украину это говорит, он говорит про Ближний Восток и так далее. Поэтому, наверное, он понимал, что он должен выглядеть договороспособным. Кстати, это довольно интересно, что и Нетаньяху, и, скажем, Владимир Зеленский тоже, они, когда общаются с Трампом, всячески показывают, мы способны вести переговоры, мы не упертые, мы не бульдозеры, которые там встали и стоим на месте. Но, глядя в перспективу, нужно сказать вот что. Многое будет зависеть от того, например, как себя поведет новая американская администрация в отношении Ирана, который по-прежнему все-таки имеет влияние на радикальные группировки, на Хамас, на исламский джихад, пусть они ослаблены, но, тем не менее, проблемы Израилю могут еще доставить. Насколько быстро администрация пойдет на промоутирование, продвижение, очередной стадии, не завершившейся тогда в 2020-2021 году, так называемых соглашений Авраама. То есть, по сути дела, речь идет о мире между Израилем и Саудовской Аравией, Саудской Аравии последует Оман. То есть здесь пока что есть много тоже неизвестных, словом говоря, с американской стороны. Скажем, если администрация Нетаньяху действительно пойдет на максимальное давление на Иран и на, ну, потому что это де-факто будет означать попытку сменить режим там, то, конечно, это может волной назад откатиться в отношении Израиля. Израиль скажет, ну, собственно, на нас нападают всякие там боевики и так далее, мы должны возобновить боевые действия. Я думаю, что это будет, могло бы стать поводом, скажем так, для Нетаньяху. Если же будет иная ситуация, то все может сложиться иначе. Но одно могу сказать. В Израиле сегодня значительная часть и политического класса, и общественного мнения считают, что, ну, как минимум с приходом Дональда Трампа Израилю не станет хуже. Возможно, станет сильно лучше.
Моим собеседником был специальный корреспондент Deutsche Welle в Израиле Константин фон Эггерт. Дональд Трамп сегодня вступает в должность президента США. На проведение церемонии инаугурации, как сообщает телеканал ABC, были собраны рекордные $250 миллионов. Вчера Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками, дав немало обещаний. Остановить войны на Ближнем Востоке и в Украине, начать самую масштабную в истории США операцию против нелегальных иммигрантов, наладить отношения с Китаем, отменить глупые, как он выразился, решения его предшественника Джо Байдена. Трамп также сообщил, что дал поручение своим помощникам подготовить его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Все эти обещания Трампу еще предстоит выполнить. Конкретные последствия имело пока только его заявление о том, что он предоставит 3-месячную отсрочку на вступление в действие закона о запрете в США китайской социальной платформы TikTok. Когда-то воевавший с TikTok'ом Трамп сказал, что сейчас эта социальная сеть ему нравится.
Сегодня TikTok вернулся. Республиканцы никогда не выигрывали голоса молодежи. Они получают много голосов, но молодежь не их целевая аудитория. Мы же выиграли голоса молодежи с перевесом в 36 пунктов. Так что мне нравится TikTok. Мне он действительно нравится. Идея простая. Совместное предприятие. TikTok без моего одобрения не стоит ничего. Если он его получит, будет стоить около $1 триллиона. Сумасшедшую сумму. Поэтому я сказал, что дам свое одобрение. Но только при условии, что Соединенные Штаты будут владеть 50% TikTok. Рисков нет. Мы не вкладываем деньги. Все, что мы делаем, даем одобрение, без которого они ничего не могут. Скорее всего, это сработает. Как вы считаете? По-моему, я прав. Так что независимо от того, нравится вам TikTok или нет, мы заработаем много денег.
Говорил Дональд Трамп. Напомню, что в апреле прошлого года Конгресс США принял закон, обязывающий китайскую компанию, владельца TikTok ByteDance, продать эту платформу американской компании. ByteDance сделать это отказалась, и с 19 января TikTok в США должен был быть запрещен. Вчера в течение нескольких часов TikTok в США не работал, но на фоне обещаний Трампа доступ американских пользователей к этой платформе был восстановлен. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российская армия в последние дни продолжала наносить удары по украинским городам, включая столицу Украины Киев, где в субботу погибли по меньшей мере 4 человека. Украинские беспилотники атаковали нефтебазы в нескольких регионах России. Тем временем на Красной площади в Курске, это центральная площадь города, состоялся митинг жителей Суджи, потерявших жилье в результате боевых действий. К митингующим вышел исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, который, несмотря на выходные дни, оказался на рабочем месте. Хинштейн назвал акцию незаконной, но обещал бороться с коррупцией среди местных чиновников.
Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь, и всем представителям государства. По некоторым из них мы уже направили материалы по границе. Я считаю, что очень многие, не хочу пока называть, и не моя эта работа, но должны за то, что здесь происходило, из-за коррупционной, в том числе, схемы, ответить. Мы существуем с вами еще, помимо всех обстоятельств, в рамках режима федерального ЧС, в рамках введенного режима КТУ, у нас есть ограничения на одновременный сбор более 50 человек в одном месте. И, извините, это требование закона. У нас исключения делались только под новогодние и рождественские утренники для детей. И сегодня под крещение, не дай бог, что все это что-то произойдет. И даже то, что здесь собралось более 50 человек, понятно, что никаких мер никому, ну, потому что я здесь стою и не дам ничего сделать. Но есть закон, его не надо нарушать.
Это был исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, который общался с жителями Суджи, потерявшими свое жилье в результате боевых действий в Курской области. Вот как выход Александра Хинштейна к народу комментирует главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов.
Люди приходят к нему с конкретным вопросом, что государство сделает для того, чтобы им было где жить. На что он им отвечает, что они не бомжи, потому что у них есть место регистрации, вот такая щедрость. И потом в том же разговоре переводит тему на вопрос о коррупции. То есть вместо того, чтобы обсуждать бессилие власти с тем, чтобы помочь жертвам войны, которая была развязана Владимиром Путиным, Хинштейн хочет поговорить с жителями на другую тему. Я думаю, что и с детскими утренниками происходит похожая ситуация. Нужно показывать, да, что в регионе продолжается нормальная жизнь одновременно вместе с этими сотней тысяч беженцев, которые вышли из приграничных районов. Он говорит, что с одной стороны не надо нарушать закон, но с другой стороны, потому что он здесь стоит, то он как бы не позволит никому ничего сделать. То есть присутствие Хинштейна на этой площади, одновременно это режим КТО, одновременно это незаконно, но сам Хинштейн, он как бы до некоторой степени сильнее. Законно мы видим теперь, на самом деле, зачем Путин сделал это очень странное, необычное назначение, зачем Хинштейн Курской области. Он работает как такой полевой пропагандист, как вот бывают полевые командиры, а бывают вот полевые пропагандисты в виде Хинштейна, которые действительно в состоянии встретиться с людьми, хотя бы произнести, хотя и лживую, но какую-то связанную с точки зрения структуры фразы, речь в отношении этих людей. У российской власти нет никакого ясного способа, как можно обработать эту ситуацию. Ну, обычно ситуации как обрабатываются, да? Выделяется какая-то группа людей, их называют провокаторами, начинают их преследовать. Так было во всех других поводах, абсолютно даже не связанных с войной или с каким-то серьезным политическим вызовом для Москвы. Просто людей начинали преследовать, потому что они вот больше трех не собираются, да, как в данном случае, как Хинштейн говорит, больше 50 в одном месте никак нельзя, потому что КТО. Других людей пытались подкупать, ну и в-третьих, в общем, пропаганда как-то забалтывала проблему и сделала вид, что ее нету, и так постепенно все шло своим чередом. А в случае с гуманитарной катастрофой в Курской области ясно, что этой схемы недостаточно, проблема не исчезает. Решить российские власти ее не могут, причем как в военном смысле слова не могут отвоевать эти территории, так и в социальном смысле слова раз за разом выясняют, что денег нет для того, чтобы всем этим там, десяткам тысяч людей помочь. Здесь внутрь этой схемы действительно приходит еще Хинштейн. Я думаю, что это еще для него некоторый способ постараться выбраться из той ситуации, постараться решить ту задачу, которая на него, ну, наверное, неформально возложена его президентом, а именно сбить уровень социального недовольства в регионе. Пока, надо сказать, у него не очень хорошо получается. То есть, не знаю, может быть, на кого-то и производит это впечатление, это его роль народного трибуна, но, опять же, проблема никак не решается.
Мнение главного редактора издания «Новая газета Европа» Кирилла Мартынова. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Александр Хинштейн сегодня продолжил делать публичные заявления, на этот раз пристыдив областного министра по объектам культурного наследия за отъезд в отпуск в Индию. Хинштейн при этом фактически запретил чиновникам ездить в отпуск за границу.
Формально она не является секретоносителем и согласовывать свой выезд за рубеж не должна. Но, вот, коллеги, сейчас давайте мы здесь определимся, что любой выезд за рубеж сотрудников, тем более ответственных, правительства Курской области, администрации, губернатора, без уведомления быть не может. Мы с вами существуем в совершенно иных реалиях. Мы живем и работаем в воюющем регионе. Я сейчас даже не беру сторону моральную, когда у нас еще не вся наша земля освобождена, и когда люди находятся, прямо скажем, сегодня в очень тяжелом положении, ехать отдыхать на этом фоне за рубеж, у меня вызывает это, мягко скажем, непонимание.
Говорил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. В общем, тяжела жизнь чиновников в Курской области. В Беларуси, где 26 января пройдут президентские выборы, вышла книга про Александра Лукашенко. Она называется «Наш президент». Среди ее авторов пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, бывший первый заместитель главы администрации президента Беларуси Александр Радьков, нынешний замглавы администрации президента Владимир Перцов и бывший министр информации Александр Карлюкевич. В свою очередь, организация бывших белорусских силовиков «Белпол» выпустила вторую часть своего расследования, которое называется «Оружейный барон». В этом расследовании доказывается, что Беларусь, несмотря на заявление Лукашенко о непричастности страны к российской агрессии против Украины, не только предоставила свою территорию для вторжения, но и наращивает производство оружия для российской армии. Вот фрагмент этого расследования.
Но какова же цена 30-летней лжи Лукашенко? И цена эта простая. Вы вдумайтесь. Человек, рвущийся 7-й раз на должность президента, это по сути своей обычный вор. Коррупционер, террорист, по приказу которого захватили гражданский самолет. Палач белорусского народа, соагрессор в кровавой войне. В данном фильме мы продолжим начатое в расследовании «Оружейный барон». В очередной раз мы расскажем и документально подтвердим, как Лукашенко со своей сворой продолжает помогать русским, все больше и больше втягивая уже Беларусь в войну. Цена лжи для Лукашенко – это возможность удерживать 30 лет власть в своих руках, уничтожая будущее целого народа. И сегодня речь в нашем фильме пойдет о варварском оружии конца 20 века. Оружии неизбирательном и вовсе не предназначенном для применения в каких-то мнимых специальных военных операциях. Оно предназначено для выжигания огнем и перемалывания осколками площадных целей. Это любимое оружие российского оккупанта, стирающего с лица земли украинские города и села. Сегодня, если ничего не делать, Лукашенко полностью втянет нашу с вами страну в войну. Объяснять всему миру, что оно как-то так вот само получилось, дайте больше виз, приоткройте окно для бизнеса из Беларуси, будет, мягко говоря, наивно. Более 40 предприятий, производящих детали к прицелам, десятки компаний, десятки предприятий, помогающие обходить санкции не только в интересах Беларуси, но и в интересах русских. Все это сотни тысяч, если не миллионы белорусов. И санкции, давление – это меньшее, что с ними может произойти. Выход на производственные мощности запланирован на 2027 год. Что нас ждет тогда? Догадаться несложно. И сейчас, пока есть время, все мы должны противостоять всему этому всеми доступными для этого способами и методами. Такие, как Лукашенко, понимают только силу. Исключительно силу. Мы это понимаем. Договориться нельзя.
Фрагмент второй части расследования «Оружейный барон», выпущенного организацией бывших белорусских силовиков «Белпол». Время свободы. Правительство Испании объявило о мерах, направленных на развитие рынка жилья, дефицит которого ощущается в стране очень остро. Одна из намечаемых мер – это резкое повышение налога на покупку жилья иностранцами. Чем это чревато для россиян, желающих обзавестись недвижимостью в Испании? Об этом наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Проблема жилья действительно существует и крайне волнует испанское общество. Касается она крупных городов. Цены на новые квартиры в Мадриде, к примеру, за год поднялись на 10% и в среднем составили более чем 5000 евро за квадратный метр. Снять даже однокомнатную квартиру менее чем за 1000 евро в столице невозможно. Кроме того, предложений жилья в наем значительно меньше, чем спрос на него. Особо страдает молодежь, которая не в состоянии покинуть родительский дом до 30-35 лет. Чтобы попытаться как-то решить этот вопрос, правительство страны, представленное социалистами и левыми популистами, разработало ряд мер, которые озвучил премьер Педро Санчес.
Нам требуется больше жилья. Рынок надо лучше регулировать и больше помогать нуждающимся людям. У нас слишком много агентств по краткосрочной сдаче частных квартир туристам, а жилья в наем для постоянного проживания испанцев не хватает. Поэтому долг государственной администрации и правительства Испании сделать приоритетным обеспечение жильем испанцев и помешать тому, чтобы продажа жилья иностранцам в дальнейшем осуществлялась без какого-либо контроля, вопреки интересам граждан и граждан наших городов. Одна из мер – увеличение для иностранцев налога на покупку до 100% стоимости жилья.
Отметим, что последняя мера, которая сделает жилье в два раза дороже, затрагивает не всех иностранцев, а лишь граждан стран, не являющихся членами Евросоюза и не имеющих вида на жительство в Испании. И, разумеется, не только россиян. По данным банка Банкитер, иностранцы приобрели в прошлом году в стране 87 тысяч квартир и вилл. По россиянам отдельной цифры нет. Последние данные за первую половину 2023 года, когда они купили 2137 квартир и домов. Традиционно из неграждан Евросоюза, покупающих жилье в Испании, на первом месте англичане, россияне на 12-м. Что касается упомянутых Санчесом владельцев так называемых туристических квартир, которые в последние годы позволяли приезжим селиться в Испании по ценам ниже гостиничных, то с этого года им придется платить большой налог. Соответственно, и цена на эти квартиры для туристов поднимется. Напомню, что аренда этого жилья была до сих пор весьма популярна среди россиян, посещающих Испанию. Власти надеются, что владельцы туристических квартир начнут их сдавать в долгосрочную аренду испанцам. В правительственном пакете есть и другие меры, которые якобы помогут справиться с нехваткой жилья. К примеру, налоговые льготы для тех владельцев, кто снизит плату за свое жилье. Оппозиционная либеральная народная партия подвергла планы правительства резкой критике. Оппозиция напоминает, что нынешние высокие цены за аренду возникли из-за того, что несколько лет назад правительство законодательно ограничило ее рост. Многие хозяева отказались от дальнейшей сдачи в наем своей собственности. На рынке возник дефицит, и цены тут же подскочили. Что касается роста налогов для иностранных покупателей, то оппозиция называет эту меру абсурдной. Ведь иностранцы, в том числе россияне, покупают жилье на морских курортах, а не в крупных индустриальных центрах, где ощущается его нехватка. Так что испанцев они жилья не лишают. Народная партия обещает отвергнуть эту меру при ее обсуждении в парламенте. Ну а опрошенные свободой агенты по недвижимости в один голос заявляют, что в любом случае не намерены отказываться от продаж иностранцам по нормальным ценам, невзирая ни на какие запреты нынешних властей. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».